Глава 31. Роды.
«Доктор!» — хрипло шептал я в мобильник. «У меня жена рожает!»
«Простите, кто это? Час ночи!»
«Не прощу! В смысле, это я, Абифаздон!»
«А, ну и чего вы кричите? Ей до срока еще недели, как минимум!»
«Доктор, у нее воды отошли!»
«Не городите ерунды!»
— уже довольно сердито отозвалась телефонная трубка.
«Прекратите паниковать и везите ее в нашу клинику. Я сейчас подъеду».
Я протянул руку Азриэлле, помог ей встать, и мы оба по колено в водах кое-как поплелись к дверям. Хорошо электричество вырубили заранее, а то бы так коротнуло. Все у нас, демонов, не как у людей. Хотя соседи внизу мы наверняка затопили, но опять-таки самым нечеловеческим образом. Люди обычно заливают нижние этажи, забыв закрыть кран, или если случайно трубу прорвет. А у нас иное. У Азриэллы действительно отошли воды, и весьма изрядно отошли. Когда мы открыли дверь, выходя на лестничную площадку, так нас обоих едва не смыло. Я с трудом удержался за перила, а моя жена зубами за мой хвост.
— Милый, мне плохо.
— Все хорошо, родная.
— Что хорошо, дурак, когда я тебе говорю, что мне плохо?
«Все будет хорошо, дорогая».
«Правда? Тогда чего я мучаюсь? Иди сам рожай!»
Как мы добрались до клиники, не убив друг дружку, ума не приложу. Вера Константиновна, чуточку хмурая и встрепанная, явно с полусна, встретила нас на пороге. «Можем войти?» — привычно уточнил я.
«Разумеется, и быстро».
«То есть вы нас приглашаете?»
«Абифаздон, прекратите ваши шутки неуместные! Заходите!»
Строгий доктор с одного взгляда оценила проблему и, обняв мою стонущую супругу, сама ввела ее в клинику. Я проскользнул следом.
«В смотровой кабинет. Туда же дежурную медсестру и позвоните анестезиологу».
«А я?»
«Увы». Кинувшись следом за женой, меня еще на первой ступеньке лестницы привычно тормознула толстая нянечка-татарка.
«Тут сиди давай!»
«Там моя!» — не своим голосом завопил я. «Испепелю неверная!»
«Ай-ай, зачем глупости говоришь? Взрослый мужчина!»
Я мигом принял свой естественный облик. 2 метра росту, чешуйчато-зеленая кожа обтягивает рельефные мышцы, в пасти скалятся акульи клыки, кустистые брови нахмурены и лосиные рога уходят почти под потолок.
«Тьфу, шайтан!»
— не моргнув глазом, сплюнула нянечка.
«Что, наделал делов, да? Теперь вот тут сиди, жди уже. И чего, роди, доктор хороший, у нее все рожают».
Спасибо. Я так же быстро вернул себе человеческий вид. По идее, толстуха должна была завизжать, рухнуть в обморок или словить инсульт на месте. Но, видимо, у нянечек в родильных домах более крепкие нервы. Они всякого навидались. «Извините». Мне оставалось лишь послушно опуститься на дерматиновую скамейку в углу. Время тянулось невероятно медленно, как тюремный срок. То есть стрелки больших настенных часов, разленившись, практически перестали двигаться. Я почувствовал, что готов плавно сойти с ума от неизвестности и безысходности, потому что моя любимая где-то там, а я почему-то тут. Ей больно, а я ничего не могу поделать». Она, быть может, плачет, а я даже...
«Мир вам, добрая женщина!»
Двери распахнул высокий, стильно одетый блондин с пронзительно-голубыми глазами.
«Прошу простить за поздний визит, но к вам должна была поступить жена моего друга. Ее имя...»
«Она уже в смотровом кабинете!»
Я взмахнул рукой, ничуть не удивясь, что он все знает. «Привет, Альберт! Че приперся?»
«Я же твой друг?»
Лучезарно улыбнувшись растаявшей нянечке, ангел присел со мною рядом. Коснувшись его плеча плечом, я вдруг почувствовал, что и у него тоже начинается явный мандраж, но все равно был благодарен. Альберт очень рисковал, приходя ко мне сюда. Дружба ангела и демона — суть естество противоестественное. Мое начальство так и так узнает, от своего он и скрывать не станет. А значит, по шапке гарантированно получим оба. Только ему есть куда падать. А меня ничем таким глобальным уже не запугаешь. И так в аду с рождения».
«Давно?»
«Чего?»
Ну, она там давно?
Ага, минут 5 или 10.
Могли бы уже что-то и сказать за столько времени.
Еще бы.
Тянут нервы.
Именно. Мы замолчали. По-мужски содержательный диалог был исчерпан. Я покосился на него, он на меня. Потом зачем-то подали друг другу руки, пожали. Опять уставились каждый в свою сторону. Умные мысли в голову не забредали. Общаться с глупыми было неинтересно. Можно, конечно, но, с другой стороны, все равно ведь... Откуда-то сверху раздался дикий крик, свет замигал, явственно донесся запах гари, и мы, не сговариваясь, бросились к лестнице. На этот раз бдительная тетенька-татарка даже не пыталась нас задержать, а наоборот, пожелала Аллаха в помощь.
«Ух, ну она у вас экстремалка!»
На лестничной площадке возникла Вера Константиновна в халате с одним рукавом, с скособоченной прической и лицом, перепачканным сажей.
«В первый раз такое вижу и повторять не хочется. А Бифаздон, как вас там по отчеству, у меня от ее крика в кабинете свет вырубило!»
«Что со зрелой?»
«Да ничего особенного, чтоб так орать. Рожает. А это кто?»
«Друг семьи», — почти не соврал я.
«Угу. Пошли, поможете. Оба!»
Моя любимая полулежала в специальной кровати. Ее глаза горели черным безумием боли, а тело напряглось так, что, казалось, кожа лопнет. Она медленно дожевывала злополучный рукав халата врача. Это только начало. В таком состоянии к ней вообще лучше не подходить. Но кроткий Альберт, перешагнув через отпавшую в бессознанку медсестру, щелкнул пальцами, и вся комната озарилась голубоватым неземным светом. После чего ангел встал за зрелой, положив прохладные руки ей на виски и, прикрыв глаза, забормотал слова молитвы. В иное время это бы ее убило, но не сейчас. Моя жена сразу успокоилась и больше не огрызалась, лишь изредка скрипя зубами и выпуская пар из побледневшего носика. Что в это время делала Вера Константиновна, я не знаю. Вроде кричала ей: «Тушься, девочка, тушься», а мне: «Тяните же, дубина, помогайте ребенку». Помню лишь один момент, когда раздался компактный взрыв, и в мои человеческие руки, накрытые чистой простыней, влетел маленький живой комочек. «Мальчик». Успел улыбнуться я и обмяк всем телом в заботливые руки доброго доктора. А потом я гулял в джунглях с веселыми розовыми слониками, читал им вслух по памяти английские дразнилки Эдварда Лира и в засос целовался с краснеющими ромашками, пока какая-то ревнивица не прыснула в меня из желтого рыльца нашатырным спиртом.
«Ты в порядке, друг мой?»
Я вырвал из рук Альберта пузырек с нашатырем и одним глотком выпил, не морщась. Вот теперь мне действительно полегчало. «Твой долг уплачен, ангел!»
«Принято, демон!»
Он помог мне встать с кресла и, не чинясь, нахлестал по щекам, чем окончательно привел в чувство. Надо бы вроде поблагодарить, но влом.
«У вас сын! Поздравляю!»
«Спасибо!» «Как озрела?»
«Все хорошо. Ей наложили швы. Она и малыш спят».
Я медленно повторил в уме его слова. «Малыш, все хорошо. Они спят. Швы — ерунда, зарастет в неделю. Так теперь я... отец?»
Вера Константиновна просила не беспокоить их до завтра. «Пойдем».
«Куда?» Я безропотно позволил ангелу увлечь меня за плечи.
«Тут недалеко есть одно круглосуточное местечко. Тебе надо выпить».
«А ты обещал быть ему крестным».
«Убью. О, прости, Господи. Да, обещал».
«Пост. Скриптум. Нас не казнили. Это, в общем-то, не так уж и удивительно. Сверху и снизу на этого ребенка были свои планы и возлагались свои надежды. Они все потирали ладошки и думали, что я отдам им его. А? Я? Абифаздон, демон по вызову, пристав из пекла, выбивающий просроченные души? Ха-ха-ха!» Разбежался. Не говоря уж о том, что с первых дней своего рождения мальчик показал себя так, что не слабо тряхануло все мироздание. Он сам выбрал себе дорогу, и не ту, на которую его толкали с обеих сторон. Но это другая история, с другими героями и о другом. Даже не уверен, что имею право об этом рассказывать. Хотя я же демон. Чем я рискую?